Действие шестое.
Ой, как насладились. Я еще никогда в жизни так не наслаждался. Как бы теперь из этого наслаждения выпутаться? Как вам уже известно, вы поступившие. Это звание дается всего на один день, потому что уже к утру вы станете адептами или учениками, кому как удобнее называться. В чем разница? Все очень просто. Поступившие обладают всеми правами обычного гражданина империи, а вот ученики не имеют никаких прав. Даже право на жизнь вам придется заслужить, не говоря уже о еде и прочем. Голос затих, и в зале повисло молчание. Кто-то нервно хихикнул. Ремесленники, как ни в чем не бывало, сидели за своим столом и с некоторым интересом наблюдали за тем, что творится за столом поступивших. А за нашим столом, как ни странно, ничего особенного не творилось. Все молча сидели и ждали продолжения. Если кто-то хотел напугать нас своими словами, то у него явно ничего не получилось. Вы переедете в башню еще до восхода солнца. С восходом начнется ваше ученичество. Продлится оно всего один день по внешнему времени и ровно 3 месяца по внутреннему времени Академии. Затем, после однодневного перерыва, во время которого вас отпустят в город, наступит 2-я стадия обучения. Для вас она продлится ровно 1 день, но в окружающем мире пройдет ровно 3 месяца. Это сделано не просто так. Вы должны понять, что отныне выше простых людей, и с каждым днем вы будете возвышаться над ними все больше и больше. Но не забывайте, что чем больше знаний и силы, тем больше ответственности. Вы выше, но не лучше. Вы такие же люди, но в отличие от других, ремесленники должны человечеству гораздо больше. Отныне вы становитесь рабами. Рабами знания и рабами правил, рабами силы и рабами совести. Вы становитесь рабами ремесла. В зале опять повисла тишина. Не знаю, как остальным, а мне было все равно, чьим я там стану рабом. Единственное, что радовало, так это то, что домой мне вроде бы возвращаться не придется целый день или целых 3 месяца. Уж и не знаю, как правильнее. Далее, перед тем, как вы разойдетесь, чтобы познакомиться с деканами своих факультетов, можете задавать вопросы. Предупреждаю сразу, на глупые вопросы не отвечаю. Как я и подозревал, тут же поднялся шум, как на базарной площади. Что интересно, каждый задавал вопросы, и каждый получал ответы. При этом другие могли слышать только вопросы, которые произносились вслух. Ответы же явно предназначались только задавшим вопрос. Однако я это заметил далеко не сразу, и еще некоторое время пытался вслушаться в сумятицу, царившую вокруг. Наконец, не выдержав, я все же задал мучивший меня вопрос. «Мы домой-то будем возвращаться?» «Вы вернетесь домой только для того, чтобы забрать необходимые вещи», — был мне монотонный ответ. Я невольно задумался. «А что меня еще интересует?» «Ах да, слово такое странное! Что такое харакири?» «Вопрос неясен». Мне показалось, или в механическом голосе появилось некоторое замешательство. «Хорошо», — пробормотал я. «Тогда расскажи о сенситивном шоке». «В доступе отказано», — издевательски ответил механический голос, и тут уже послышался знакомый мне голос Ромеуса.
«Хватит задавать слишком умные вопросы. Не смущай бедный автомаг. Он, между прочим, почти живой. Задавай вопросы, связанные с поступлением».
Я не стал указывать дяде на то, что вопрос о сенситивном шоке именно с поступлением и связан. Он же все-таки высший ремесленник.
«Простите»,
— ответил я то ли странному автомагу, то ли дяде. «А о чем тогда спрашивать-то?» «Кстати, а почему перед нами не выступил глава Академии?» Неожиданно вспомнил я.
«Потому что у Академии нет главы», — охотно ответил автомаг. «Как нет?» — опешил я.
«Вопрос неясен».
«А почему нет?» — поправился я.
«Потому что эта должность была упразднена 300 лет назад». «И чего Чез решил в таком случае, что перед нами будет выступать глава Академии, если такой должности уже давным-давно нет? А, наверное, у него устаревшие сведения. Надо будет обязательно рассказать ему об этом».
Что удивительно, больше ни одного вопроса у меня не возникло. Я посидел еще несколько минут до тех пор, пока не начали иссякать вопросы остальных поступивших. Когда стих последний вопрос, механический голос произнес. «После беседы с деканом вы можете проследовать в свои дома для взятия необходимых вам вещей. Ровно за час до рассвета все вы должны находиться во дворе Академии. Кто не придет вовремя, лишится своего места и не сможет участвовать в повторном принятии уже никогда. А сейчас прошу пройти к местам средоточения своих стихий».
Как я подозреваю, за всю историю Академии еще никто не опаздывал.
«Надеюсь, что я не стану первым». «Но о чем это я думаю? Мне кажется, что Ромеус говорил что-то о стихии огня. Кажется». Люди начали вставать, и я тоже быстро вскочил со своего места, чтобы не возбуждать лишних подозрений. Я уже начал нервничать, когда увидел Ромеуса. Он кивнул мне на самый дальний от меня угол, и мне ничего не оставалось, кроме как проследовать туда.
«Зак», — шепнул мне еще толкающийся рядом со мной Чез,
Я в дальний угол. Там, кажется, собираются знакомые мне лица из моей стихии. А ты куда приписан?
Туда же. Без особого оптимизма ответил я.
Так это же здорово.
Пошли.
Подтолкнул я друга, и мы начали проталкиваться к стоящему в дальнем углу высшему ремесленнику. Подойдя, я слегка удивился, потому что, во-первых, увидел там же Алису, и, во-вторых, потому что нашим деканом оказался тот самый толстячок, так удачно отбривший лис. Кстати, он же так активно протестовал против принятия вампирши. Понятно почему, она же у него учиться будет. Что, в общем-то, приятно. Когда вокруг ремесленника собралось некоторое число принятых, порядка 50-ков, он начал свою речь.
«Итак, дорогие мои ученики, меня зовут
Шинс».
Шепнул я Чезу имя, не далее как днем услышанное во дворе Академии.
«Шинсмус Тидвелл»,
— продолжил ремесленник.
«А вас, Закери Никерс, я попрошу не перебивать».
Я тут же замолчал, хотя хоть убей не мог понять, как он меня услышал, и как моя реплика, едва слышная даже мне самому, могла перебить его речь. И уж тем более я не помнил, чтобы был ему представлен. Чез промолчал, но его красноречивый взгляд явно спрашивал.
«А ты откуда знаешь?» «Я заведую факультетом стихии огня. Чтобы вам стало понятно, для вас на этот день, растянувшийся на 3 месяца, я стану папой, мамой и старшим братом. Если что непонятно, идете ко мне. Если что нужно, идете ко мне. Если ничего не нужно и все понятно, все равно идете ко мне. Знакомиться с вами мне нужды нет. Всех вас я и так знаю лучше, чем вы сами. Сейчас мне совершенно не хочется тратить на вас свое драгоценное время, так что можете двигать домой, собрать вещи и поспать 2-3 часов. Ну, чтобы за час до рассвета все были на месте. Свободны, разойдись!»
Неожиданно по-солдатски закончил Шинсмус. Почему-то вопросов ни у кого не возникло, и все молча двинулись к выходу. Я надеялся перехватить Алису, но она исчезла раньше, чем я успел сделать первый шаг к выходу. Чез подхватил меня под руку и оттащил от общей кучи.
«Ты бы домой не заходил, а то мало ли что, вдруг не дойдешь до Академии к утру».
Как ни странно, у меня были те же мысли. «Я бы с радостью, но там вся моя музыка. Ты представляешь хоть один день без музыки?»
Чез отрицательно покачал головой, явно не представляя такого тихого и счастливого дня. «Что поделать? Не любит он музыку так, как люблю ее я».
«Вот и я нет», — проигнорировал я его сарказм. «Так что искусство требует жертв».
Сказав это, я последовал к выходу, и Чез поплелся вслед за мной. Едва мы вышли из здания клуба, как он дернул меня за руку и толкнул в толпу.
«Ты чего?»
Только и успел кинуть я, прежде чем налетел на какого-то парня, благо довольно хилой наружности. Парень удивленно ойкнул и поспешил ретироваться подальше в толпу.
«Там твоя тетя стоит!»
– прошипел в ответ Чез.
«Если успеешь, то добежишь до дома и соберешь вещи до того, как она придет, а потом можешь завалиться ко мне. Давай беги, только следи, чтобы она тебя не засекла. Тут уж говорить что-либо было лишней потерей времени».
Я кивнул, и что есть мочи, побежал к дому по светящемуся в темноте тротуару, разгоняя безликие тени своим защитным амулетом. Если честно, то я давно уже перестал обращать внимание на безликих, совершенно забыв об их потенциальной опасности. А ведь не будь у меня защитного амулета, стража не нашла бы даже моего скелета. Уже на пути к дому я вспомнил, что ключи, как обычно, забыл. И окно на всякий случай, помня о сегодняшней гости, закрыл. Весь мой оптимизм моментально куда-то улетучился. Единственная надежда, что близняшки будут дома. Но вот золотые кварталы остались позади, и я подбежал к дому в свете луны, кажущемуся особенно мрачным. Странно, раньше я этого почему-то не замечал. Дома близняшек, конечно же, не оказалось. Я обошел золотой особняк несколько раз, надеясь увидеть какое-нибудь случайно оставленное открытым окно. Но все было напрасно. Мимо защитной системы не пройдешь, хотя, по идее, она должна бы меня распознать. А то ведь можно и вовсе в головешку обожженную превратиться, случайно не туда наступив или просто застоявшись возле дома на подозрительно долгое время. Я сел на лестницу и задумался. Что же мне тете сказать? Если она сейчас придет, то душевной беседы с ней мне не избежать. Опять будут долгие нравоучения, а то и что-то похуже. Наверное, сказалась общая усталость и переживание сегодняшнего дня, потому что я сам не заметил, как глаза мои закрылись. Перед моими глазами еще стояла улица, освещенная одинокими окнами домов и подсвеченная светокамнями мостовой, но сквозь нее стали проявляться какие-то инородные очертания. Прошла вечность, или же секунда, и вот уже не огромный особняк манит взгляд своим изяществом, а бесформенная махина однообразного серого цвета вздымается ввысь. На безлюдных улицах появляются странные тени. Не то призраки, не то просто загулявшие прохожие. Но нет, прохожие не просвечивают, а через этих можно увидеть звездное небо с 2 лунами в небе. Или с одной. Очертания накладываются друг на друга, и уже нельзя разобрать, где сон, а где явь. Неожиданно надо мной пролетает, едва не задев перепончатыми крыльями голову, летучая мышь, и все призраки исчезают. Улица снова стала обычной, и с нее исчезли непонятные призраки, дома снова вернули свой гордый золотой вид, да и с неба светят все те же две луны. Я встряхнул головой и громко чихнул, окончательно отогнав странные видения.
«А, вот ты где!» – раздался звонкий голос тети. «Я таки думала, что ты сразу побежал собирать вещички!»
В голосе послышались нотки обиды.
«Ну что ж, может, так оно и лучше!»
Из-за лиственной ограды вышла тетя в вечернем платье и почему-то с бутылкой шампанского.
«Если ты так хочешь, то пусть так оно и будет!»
Я не видел ее лица, потому что его скрывала тень, но мне показалось, что на нем сейчас застыло выражение полной безысходности. Во всяком случае, именно безысходность слышалась в ее голосе.
«Значит, ты не будешь меня ругать?» – на всякий случай робко спросил я. «Надо бы, но не буду. Ты уже взрослый человек и сам выбираешь свой путь. Жаль только, что на твоем пути не будет императорского трона».
Дородная тетя невесело усмехнулась.
«Так что пойдем, соберем твои вещи, будущий ремесленник».
Сказав это, она спокойно поднялась по лестнице, на которой я до сих пор сидел, и открыла дверь. Вернее, дверь открылась сама, едва заклинание двери почувствовало в непосредственной близости энергетический ключ. Ключ, кстати, был весьма странной формы. Почему-то издревле считается, что их нужно изготовлять в виде странной формы палочек. Зачем им придают непонятную и совершенно глупую форму, никто не знает. Во всяком случае, мне никто так и не смог толком это объяснить. Ведь никакой магии формы тут не используется. Я еще посидел немного, тупо глядя перед собой, пытаясь понять, с чего эта тетя стала такой доброй. Если вспомнить, сколько на меня посыпалось нравоучений, когда я отказался от занятий в школе танцев при императорском дворе, то нынешнее ее поведение можно считать просто ангельским. Это просто подозрительно, если не сказать больше. Судорожно вздохнув, я поднялся с нижней ступеньки и пошел собирать вещи. А что еще оставалось?
«Ты где был?»
– спросил безликий голос. Какой-то толстый мужик ответил со смесью удивления и радости.
«Пиво пил!»
Проснулся я от дикой головной боли и звона в ушах. Я с трудом открыл веки, и в голове раздался такой скрежет, что я невольно закрыл их обратно, поняв свою ошибку. Так у меня голова не болела с тех пор, как я первый раз напился. Но тогда, правда, мою боль быстро вылечила бутылка хорошего вина. Вот бы и сейчас немного этого вина, чтобы облегчить мои страдания. И надо же мне было столько вчера выпить!
«Минуточку. Не вчера, а сегодня, и ничего я не пил, кроме шампанского. Тетя отправила меня собирать вещи, а сама пошла готовить прощальный ужин. От ужина я, естественно, отказался, наевшись еще в золотом полумесяце. А вот шампанского немного выпил.
За шампанским тетя все сетовала, что будет скучать по мне. Просила прощения за то, что не смогла уберечь от дурного влияния. Я начал было спорить, а потом... А что было потом?» Мысли в голове текли вяло, цеплялись друг за друга и сбивались. Я боялся двигаться, потому что малейшее движение даже мизинца отдавалось жуткой головной болью. Однако ж потихоньку я приходил в себя. Интересно, сколько времени я проспал? Мне уже наверняка пора выходить, иначе я опоздаю на утренние сборы. Одна только мысль об опоздании заставила меня поежиться. Не хотелось бы быть первым идиотом, не пришедшим на сборы уже после посвящения. Правда, очень уж хочется спать, а встать можно и попозже, в конце концов. Это же не конец света, если я еще немного посплю. Неожиданно проорал диким голосом будильник. Если быть точным, то не будильник, а музыкалка, настроенная на определенное положение, светил. Пришлось все же открыть глаза и, невзирая на адскую боль в висках, посмотреть на часы.
«Тень, меня забери! Уже почти 7 часов!»
Если мне и досаждала головная боль, то едва я посмотрел на часы, меня сбил с ног леденящий ужас. Вернее, сбил бы, если бы я стоял, а не лежал. Не помня себя, я вскочил, подхватил сумку и кубарем скатился по лестнице. Только по пути вниз я вспомнил, что еще секунду назад умирал от дикой головной боли. Но теперь уже было не до нее, и боль поспешно ретировалась до лучших, вернее, худших времен. Внизу никого не было, да и если бы и были, я все равно никого бы не заметил. Выскочив на улицу, я побежал со всех ног к академии. Ноги проскальзывали на еще мокром от утренней чистки тротуаре. Я едва не навернулся пару раз, но потом приноровился к слегка кривоватому бегу и побежал еще быстрее. На улицах пока что никого не было. Только на крышах одинокие фигуры вручную открывали свои ромашки для улавливания магов. Автоматические ромашки давно уже должны быть открыты, а эти все никак не откроют. Пока я бежал, в голове металась всего одна жуткая мысль. «Я не успею!» От академии до моего дома 40 минут ходу. Если бегом, то 20. Если моим бегом, то 10.
А нужно успеть за 5!
Я невольно зажмурился от ужаса. И надо же такому случиться, влетел в лужу по колено и громко плюхнулся на мостовую. По привычке тут же вскочил и, даже не успев толком покраснеть от стыда и посетовать на несправедливость жизни, побежал дальше. Благо, я человек тренированный, и боль в разбитом по ощущениям колене мне не помеха. Хотя это весьма и весьма неприятно. Пролетев на полной скорости по площади Семи Фонтанов, я выскочил на финишную прямую. Передо мной высилась академия с открытыми воротами и почему-то безлюдным пространством во внутреннем дворе. По идее, там уже должны были собраться все поступившие. А никого почему-то не наблюдается. Я влетел в ворота как метеор и, пробежав по инерции еще с десяток шагов, остановился. Пустота. Пустота и тишина. Вот что меня встретило во дворе академии. Опоздал. Точно опоздал. Я подошел к башне академии и устало сел на мостовую, прислонившись спиной к каменной стене и положив рядом сумку с вещами. Опоздал. Умудрился проспать. Но как? Я же ведь не очень хотел спать, когда вернулся домой. Я даже не устал толком. Неужели? Да нет, не может быть. Не могла же тетя мне что-то подсыпать в шампанское? Или могла? Она, конечно, не подарок, но чтобы пойти на такую подлость? Ведь она же моя тетя. Как она могла?
Что-то ты рано.
От неожиданности я подскочил в воздух на метр с лишним.
Ты чего, ночевал здесь, что ли? Опять донесся веселый голос.
Я удивленно окинул взглядом площадь. Никого. Тогда откуда же голос?
«Наверх посмотри, балда!» —
со смешком посоветовал голос. Я послушно поднял взгляд наверх и действительно увидел в окне третьего этажа веснушчатую физиономию парня на год или два моложе меня. Хотя с уверенностью сказать нельзя. Может, ему и лет 90.
«Рано для чего?»
— тупо спросил я.
«Для всего!»
— лаконично ответил парень. Тут я потерял нить рассуждений и задумался. Вернее, просто посидел с пяток минут, пялясь на мостовую.
«Так ведь поздно же!» — наконец произнес я. «Для чего?» –
удивился Рыжий.
«Для всего!»
– поражаясь своей изобретательности, ответил я.
«А-а-а!»
– протянул парень и, повертев пальцем у виска, скрылся в окне. Я остался сидеть на мостовой, глядя, как камни впитывают влагу и как исчезают лужи. Через некоторое время послышались веселые голоса, и в ворота валилась веселая толпа. Они, совершенно не обращая на меня внимания, прошествовали в середину двора и там остановились. С ужасом я узнал в толпе и мою, вернее, уже не мою, несравненную Лиз, видимо, пришедшую проводить своего нового ухажера с его друзьями. Я всем сердцем пожелал впитаться вместе с влагой в камни, но даже если бы у меня и получилось это нехитрое действие, меня бы это не спасло. Меня уже заметили и теперь смогли бы достать даже оттуда. Все повернулись в мою сторону. Звонкий девичий голос произнес что-то явно гадкое, и все дружно засмеялись. Помимо воли, я начал краснеть. Я только сейчас заметил, что прибежал в том же золотом костюме, в котором был вчера. Это хороший костюм, надо отдать должное вкусу моей тете. Но после того, как я в нем поспал, да еще и в лужу упал, самый нищий житель города постыдился бы даже дома в таком ходить, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу. Я демонстративно отвернулся и постарался не краснеть больше, чем уже покраснел, если такое вообще возможно. Тем временем, параллельно с появлением все новых и новых людей, я начал понимать, что что-то явно не так. Мне казалось, что я опоздал, но тогда опоздали и все поступившие. Солнце вроде бы уже взошло. Даже если я ошибся со временем, то уж светило-то ошибиться не могло, восход наступил, так в чем же дело? Уж не знаю, что тут происходит, но с мостовой, пожалуй, я все же поднимусь, решил я. Осторожно поднявшись и облокотившись на стену, я с непроницаемым, как я надеюсь, выражением лица начал смотреть по сторонам. Люди в ворота прямо-таки повалили со страшной силой. А уж когда из-за поворота появился Чес, я полностью уверился, что что-то не в порядке исключительно со мной. Явно не выспавшийся Чес помахал мне рукой и двинулся в мою сторону. Таким заспанным я его не видел за все время нашей дружбы, что, в общем-то, составляло всю мою сознательную жизнь.
«Что-то, друг мой, ты не очень весел!»
Попытался пошутить Чес, устало присаживаясь прямо на мостовую, точно на то же место, где минуту назад сидел я.
«Весел?»
– слегка нервно переспросил я. «Да тут мир с ума сошел прямо на моих глазах, а ты говоришь «весел!» Ты вот, я смотрю, тоже что-то не в форме. Говоря по правде, я тебя таким еще не видел. Ты не слышал о таком средстве? Кау называется. Выпил, и сразу на человека похож становишься». После последнего слова я едва не закашлялся, потому что в горле у меня пересохло.
«Он еще издевается», –
простонал страдалец.
«Ты забыл, что Као – настойка, на изготовление порции которой требуется магов больше, чем ты со своими модными музыкальными инструментами используешь за неделю».
«Ну уж так уж и за неделю», –
протянул я, в уме подсчитывая маги.
«Именно, именно. Вообще-то я этот напиток пью каждое утро. Ну, не притворяйся идиотом». «Не понял».
У меня даже голос сразу прорезался.
Ремесленники с первого и до последнего дня обучения не могут потреблять никакие алкогольные и взбадривающие напитки». Я молча кивнул головой, вспоминая, сколько выпил на банкете. Как ни странно, алкогольных напитков я действительно не наблюдал, и уж тем более не пил. Вот только почему тогда я себя так странно чувствую? Очень уж на похмелье похоже. Ах да, еще было шампанское дома. Но я же не знал. Мне никто не говорил ничего ни о каких запретах. «Ага, значит, можно сказать, ты первый раз в жизни по-настоящему не выспался», — полуутвердительно сказал я. Чес устало отмахнулся и прикрыл красные от недосыпа глаза. Я решил, что есть еще один важный вопрос, ради которого стоит потерзать друга. «А скажи-ка мне, сколько сейчас времени?» — как бы невзначай спросил я. «А?» — Чес заморгал. «Прости, я, кажется, задремал. Ты что-то говорил?» «Время сколько?» — не выдержал я.
«Чего-то карать-то?»
Чес заворочился и поднялся на ноги.
«Сам, что ли, не видишь? Рассветает. Солнце уже окрасило улицы нашего великого города золотым светом. И чего это я такой поэтичный, спросонья?»
Тут я немного задумался. Минут на 10. Да и как тут не задуматься? Стою я во дворе Академии во время восхода и вижу солнце, уже давно светящее над крышами города. Вот только ромашки почему-то еще только раскрываются. Странно. Мне казалось, что автоматика дворцовой ромашки совершенна, и она раскрывается с первыми лучами солнца. А она только что раскрылась. Солнце-то уже минут 20 как взошло. Правда, почему-то оно взошло только для меня. У остальных оно еще только всходит. Я, не торопясь, поделился своими опасениями с еще не до конца проснувшимся другом. Ведь только от него я мог ждать понимания и помощи в решении ситуации.
«Ты дурак? К мозгоправу сходи, там тебе мигом солнце на место поставят. А заодно попроси еще и извилин добавить, может, поможет».
«Я серьезно».
«Да ладно».
Чес подозрительно осмотрел меня с ног до головы.
Похоже, в луже ты действительно повалялся».
«Что мне лужа? Как мне от глюков-то избавиться?» – обиженно спросил я. Чес почесал голову, что выдавало глубокие мыслительные процессы, происходящие в его лохматой голове.
«Тут одно из двух. Либо ты сильно ударился головой, и требуется еще один хороший удар, чтобы все из нее вы... Эй! Но-но!»
Чес резво отскочил, посмотрев на угрожающее выражение моего лица.
«Либо на тебя оказано магическое воздействие. Говоря научным языком, гипноз», — закончил он.
«Ага», — многозначительно ответил я. «Мы некоторое время смотрели друг на друга». «Напомню, а то я что-то забыл. Что такое гипноз?» Наконец поинтересовался я.
«Гипноз – это воздействие на мозг человека с целью искажения его восприятия окружающего мира. Чаще всего воздействие сводится к принятию всевозможных препаратов или непосредственному влиянию одного мыслительного поля на другое». «Чего-то не понял?» – самодовольно осведомился Чес.
«Теперь помедленней и желательно по слогам», – попросил я. Хотя я отнюдь не уверен, что такое произношение хоть как-нибудь поможет пониманию той билиберды, которую ты наговорил. Ты же только что спал на ходу, откуда такое занудство?
«Не нравится ответ, нечего было вообще спрашивать», — обиделся Чес.
«Ладно, сойдемся на вопросе о том, чем может быть вызвано такое глючное состояние». Чес почесал затылок.
«Скорее всего, тебе что-то куда-то зачем-то подмешали».
«Вот, теперь ты говоришь как нормальный человек», — искренне обрадовался я. Тем временем солнце, по словам Чеза, уже окончательно вышло из-за горизонта. Все провожающие были выпровожены со двора, и ворота, ведущие во двор Академии, медленно закрылись за последним вошедшим учеником.
«Адепты!»
– пророкотал механический голос.
«Я бы даже сказал студенты!»
– послышался непонятный смешок.
«Сейчас вы проследуете на свои этажи, где вас поселят ваши комнаты и ознакомят с расписанием занятий. Каждый факультет имеет в своем распоряжении свои классы и размещается на разных этажах во избежание недоразумений в дальнейшем обучении».
Признаюсь, какие могут возникнуть недоразумения между факультетами, я не знал, но почему-то понял, что деление на факультеты по стихиям очень важно, и селят нас раздельно явно неспроста.
«А сейчас прошу вас проследовать в стены Академии, где вас ожидают провожатые».
Раздался еще один непонятный механический смешок.
«Как говорится, оставь надежду всяк сюда входящий».